Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, я приветствую нашего сегодняшнего гостя, чей полет мы будем здесь разбирать в этой студии. Это заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк. Сергей Владимирович, здрасте.
Здравствуйте.
Поскольку программа у нас про решения, хотелось бы начать с традиционного вопроса. Если вы смотрели наши эфиры, может быть, распечатки, знаете, какой первый вопрос будет, может быть, даже готовились. Вопрос про самое сложное, самое тяжелое решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, которое бы касалось не только вас, вашей личной жизни, но и других людей.
Самое сложное решение я принял в 22 года, когда мне нужно было начать жизнь заново. Я не готовился к этому вопросу, но я знаю на него ответ, потому что так оказалось, что после выпуска из военно-морского училища и распределения на Балтийский флот офицером я оказался в Прибалтике, военно-морская база Лиепая, и когда после ГКЧП страна развалилась, и нас всех из Прибалтики начали очень так методично и жестко просить, и понятно, что там не было никакой возможности не продолжать службу, никаких перспектив не было. Нужно было определяться, что делать. И мне пришлось действительно принимать, наверное, самое сложное решение в своей жизни, потому что я мечтал о военно-морской службе с детства и с 14 лет был на флоте. Потому что сначала я поступил в Нахимовское военно-морское училище, я его закончил, поступил в Высшее военно-морское училище, закончил его, и пришел на флот, и вроде лейтенант, и все вроде бы впереди, но вот так получилось, что ни страны, ни той военно-морской базы, и, к сожалению, эта участь была очень многих тогда офицеров, и не только флотских, и не только в прибалтийских странах, но, наверное, к чести моих командиров, тогда могу сказать, что нас всех уволили по сокращению штатов в связи с расформированием частей. И это дало возможность мне и сохранить право ношения воинской формы, и сохранение кортика. То есть это не позорная статья. Вот почему это самое сложное было решение в своей жизни? Потому что я до этого никогда не был на гражданке больше там, нескольких дней в отпуске. То есть я 24 часа в сутки был внутри училища. У нас там был достаточно жесткий распорядок дня. И я был человек, у которого там понятно, что там государство платит тебе зарплату, ты защищаешь родину. То есть все понятно, и понятно, как двигаться дальше в жизни. Но вот все это нужно было обнулить и приехать в Москву, куда за это время переехали мои родители, потому что отца просто перевели по работе. И в Москве у меня было на тот момент только несколько знакомых людей. То есть вот отец, мама, мой младший брат, который в то время учился в Плехановском институте. И, собственно говоря, все.
Так и, собственно, решение это ваше первое, когда вы оказались на гражданке?
Решение было первое именно оказаться на гражданке, потому что можно было...
У вас варианты были какие-то другие?
Кто-то же оставался, да?
Там была такая шутейная практика, когда давали открытый командировочный лист и говорили, езди по флотам и находи себе возможность где-то получить должность. Но я считаю, что это абсолютно неприемлемо для военного человека, то есть самому ездить и где-то что-то себе там выпрашивать. Тем более, что мы понимали, что в то время ситуация в армии на флоте была тяжелая, везде как раз шли сокращения, и зарплаты нам не платили там, по много-много месяцев. Поэтому вот это решение начать новую жизнь, гражданскую, это было, наверное, самым таким сложным. И это было первое решение, которое определило дальнейшую мою, наверное, жизнь на гражданке, потому что тогда я, не умея практически ничего из гражданской жизни, тем не менее понимал, я сам должен обеспечивать свою семью, своих близких, я не должен ни от кого зависеть. Вот, то есть это такой был боевой настрой.
Вот смотрите, вы едете в Москву, не понимая, что делать, это 92-й год. В 93-м, судя по вашей официальной биографии, вы уже руководитель отдела наружной рекламы компании.
Буйнестровой.
Да. То есть вот как это, какое решение вы тогда такое приняли, что или стали сразу решений. Таким...
Ну, да, действительно, такая история очень интересная. Когда я приехал в Москву, у меня как раз супруга была в положении, и мы ходили на какие-то уроки для будущих родителей, готовились к такому осознанному отцовству и материнству, и там познакомились с такими же молодыми парами, которые вот, ждали детей. И понимая, что я, собственно говоря, на вольных хлебах и готов рассматривать какие-то отдельные предложения, вот один мой товарищ, его зовут Алексей Юров, вот он предложил, говорит, не хочешь себя попробовать? Мы тут собираемся вот новый проект открыть, рекламный. Я говорю, ну, а что там нужно делать? Он говорит, ну, давай поговорим вместе с моим партнером, и если тебе подойдет, давай попробуем. Ну, в общем, пришли мы к его партнеру, его партнером был Арнольд Уваров, человек в рекламном мире достаточно известный. В свое время было три таких рекламных конгломерата больших. Это вот был Premier SV, это был Vidi International, это был вот АПР, консорциум, который возглавлял Уваров. Арнольд меня спросил один вопрос, что ты лучше всего умеешь делать. Я без задней мысли, не готовясь, ответил, что как командовать личным составом. Ну, я действительно был всего лишь несколько месяцев после того, как вышел в флота. Он сказал, ну, ты знаешь, а с точки зрения творческой, говорит, что у тебя есть? Я говорю, ну, у нас училище было политическое, поэтому наглядную агитацию, пропаганду проходили, контрпропаганду проходили. Говорит, вот это как раз то, что нужно. И мы решили попробовать заниматься проектом по наружной рекламе. Притом, тоже удивительная вещь, мы хотели быть рекламным агентством. То есть мы хотели клиентам нашим предоставлять возможности, которые предоставляли операторов. Операторы – это те, кто владеет рекламными конструкциями. На тот момент их было всего лишь несколько. Это был абсолютно дикий рынок. Но, тем не менее, был там один самый крупный игрок, и мы пришли к нему договориться о том, как мы будем с ним строить взаимоотношения и какую комиссию будем получать за то, что мы будем ему приводить клиентов.
Про середину 90-х говорить.
Это, я говорю, прямо конец 92-го, начало 93-го года.
Это же все интересно.
И человек сказал нам следующее. Он говорит, ребят, вы знаете, вы опоздали, вы молодые, толковые ребята, но вот в нашем мире уже все определено, вам здесь места нет, поэтому идите, занимайтесь чем-то другим. И вот мы вышли на улицу, Арнольд Уваров стоял в задумчивости, потом посмотрел на меня, говорит, ну что, попробуем сами. И вот мы решили попробовать сами, у нас были какие-то самые минимальные деньги, и на эти деньги мы решили себе дать 3 месяца сроку. Вот за эти 3 месяца либо что-то получится, либо не получится. Ну, а получилось.
Это было время ваших личных решений или все-таки решений таких согласованных, не знаю, коллективных? Или, может быть, там для вас был какой-то авторитет, который говорил, вот здесь лучше решить так?
Я всегда все решения в жизни принимаю сам. Но, наверное, продолжая отвечать на ваш вопрос, могу сказать так. Вот в самые важные моменты моей жизни всегда, вот, я не знаю, свыше, мне даются мудрые люди, которые не то чтобы мне дают какие-то ответы. Нет, скорее всего, они просто показывают, как можно самореализовываться вот в том или ином направлении. И я в тот момент, наблюдая за моими товарищами, часть которых тоже были офицерами в прошлом, посмотрел и понял, что вот мы вместе как раз можем это сделать. Мы начинали втроем. И уже через 3 месяца нас было 20 человек. У нас уже были первые собственные контракты. И дальше, это время было такое. Оно было рисковое, но было с такими большими возможностями, если ты такой человек дела, человек не трусливый, человек последовательный. И мы развивались достаточно серьезно, и думаю, что через несколько лет, когда там возник первый кризис там, в 98-м году, мы были уже, там, ну, там, в, наверное, в десятке крупнейших компаний.
Извини, что я вас перебиваю, но просто мне интересно понять, как меняется мышление человека, который с 14 лет на флоте, и его учат принимать решения по-военному, по уставу. И в 22 года он оказывается в совершенно других условиях, и, наверное, надо переучиваться и принимать решения уже как-то по-другому.
Вы знаете, я искренне считаю, что те офицеры, которые, уходя на гражданку, не ломаются и не уходят в запой, являются очень хорошими, надежными, ответственными сотрудниками. Почему? Потому что, с одной стороны, ты, как человек военный, сразу приучаешься и принимать решения сам, и действовать в команде, понимая, что в одиночку достаточно сложно что-то осуществить. На флоте в этом смысле все показательно. Ведь неважно, из-за кого корабль идет ко дну, да, из-за капитана или из-за моториста, который
или
там
замполита.
Не тот вентиль. Или из-за замполита. Но только вместе, когда каждый занимается своей частью работы, но все понимают, как это работает, корабль идет вперед.
А давайте сравним три корабля. Первый – это корабль, собственно. Второй – это вот эта компания. Ну, там, эта компания, следующая компания. Третий – это Государственная Дума.
Первые два корабля на самом деле очень похожи. Почему? Потому что и в военной службе, ну, по крайней мере, во флотской, я потому что другую не знаю, и в предпринимательстве у тебя есть единомышленники, есть распределение обязанностей, есть цели, которые ты себе ставишь, ты их достигаешь, и чем более эффективно ты работаешь, то есть чем лучше ты понимаешь, в чем твои ключевые преимущества, в чем твой профессионализм, тем быстрее ты движешься вперед. В политике это немножко не так. Приведу здесь пример некоторых моих товарищей, которые даже были губернаторами отдельных регионов, и они были из бизнеса в прошлом, и они совершенно ошибочно решали, что любую проблему можно решить, ну, путем каких-то там денежных там, вложений, решения там, каких-то там, хозяйственных материальных проблем.
Это вы про Абрамовича и Чукотку?
Ну, в том числе. Но на самом деле Татья Абрамович очень хорошо понимает, что это не так. Дело в том, что в политике, в отличие от бизнеса, очень многое зависит от внимания, которое ты уделяешь людям, от отношения к людям. То есть в политике нельзя дать указания, приказать, оштрафовать, там, лишить премии. Нет.
Слушайте, да вы же только этим и занимаетесь.
Нет, абсолютно не так.
Вы же все время вводите штрафы, запрещаете, указываете, чего делать, чего не делать. Вы,
только в отношении,
подождите,
только в отношении тех, кто нарушает закон. Это важно.
То есть придумываете новые нарушения.
На корабле. Если кто-то нарушает порядок, который тоже создан даже не десятилетиями, веками, да, о том, что там нельзя там курить, там, где там рядом есть там топливные, да, там контейнеры или там контейнеры с вооружением, еще что-то там делать, там оставлять иллюминатор на ночь открытым, потому что ночью может быть качка, и корабль может набрать столько воды, что пойдет ко дну. То есть вот вся история там общества человеческого, она связана с регулированием только тех аспектов, которые требуют либо распределения функций в команде, полномочий, то есть чтобы все вместе там, да, там друг за другом хвостиком не бегали, либо пресечением деятельности, которая может нанести вред всем. Вот это функции регулирования, если грубо так говорить.
Давайте вернемся к решениям и поговорим еще тоже до политической деятельности. 2001 год, вы работаете в компании News Outdoor Russia, которая принадлежала медиамагнату Руперту Мёрдоку.
Но здесь очень важно пояснить. Это та же самая компания, в которой я работал, группа компаний, в которой я работал в 93-м году, которую мы создали с нуля. Просто так получилось, что Арнольд Уваров в тот момент увлекся издательским бизнесом, радиобизнесом. Ему для этого нужны были средства. На собственные оборотные средства эти новые направления было невозможно запустить. А плюс в том бизнесе, которым мы занимались, там творчество все-таки не так много, как в других видах рекламы. Поэтому он захотел продать свою долю, мы об этом объявили, и было несколько претендентов. Мы сразу тогда осознанно отказали всем нашим ребятам из Семибанкирщины, потому что понимали, что все их решения будут мотивированы не бизнесом, а будут мотивированы политикой. И в это играть мы не хотели совершенно. И среди международных инвесторов, которые понимали, что такое бизнес, инвестиции, и при этом не собирались, осознанно говорю, не собирались в тот момент лезть в политику, вот их было несколько, был GC Deco, был такой, кажется, он назывался Gallup Media тогда, но я могу ошибаться, я уже не помню. Ну, американская какая-то была компания. И третья была компания News Corp. News Corp предложил лучшие условия Арнольду, поэтому Арнольд с удовольствием вышел на проект и занялся другими видами рекламной деятельности. А у нас была договоренность, что мы согласовываем все бизнес-решения, все приобретения, все наши инвестиции с News Corp.
Все ваши решения.
Решения, касающиеся бизнеса. Решения. А мы занимались только бизнесом. В ответ News Corp помогает привлекать субсидированные кредиты для того, чтобы иметь возможность развиваться, вкладывать. И при этом тогда речь, конечно, жестко не шла ни о какой политике. И так продолжалось достаточно долго. И мы были самой успешной компанией на этом рынке, притом достигли уровня 7-й компании в мире. И притом вопрос 6-й компании – это...
Но все равно в результате вы приняли решение работать на Запад фактически.
Нет, это абсолютно не так. Могу сказать, что вопреки распространенному мнению, то есть вот... Мы тогда привлекли порядка 350 миллионов западных денег в бизнес в России. И притом эти деньги здесь как раз они были вложены в реальные конструкции.
То есть вы не работали на Запад, вы...
Мы заставили Запад работать на нас.
На вас.
Это правда.
Прекрасно. Просто вот замполит прям вот... Хорошо.
Спасибо.
Хорошо. Прет. Да. Можно я про политику немножко? Я знаю, что...
Да, я как раз хотел...
Можно я закончу?
Сергей Владимирович хочет про бизнес.
Я закончу вот эту тему. Я не хочу, на самом деле, про бизнес, потому что достаточно уже давно было. Но было важно. Ровно в тот момент, когда Мёрдок захотел играть в политику, я его... уведомил о том, что это неправильно, это просто и неразумно, и абсолютно некорректно по отношению к стране, в которой ты работаешь. То есть, работая в любой стране, ты должен принимать те правила, то законодательство, которое есть в стране. Если ты пытаешься, будучи в бизнесе, будучи при том инвестором из другой страны, влиять на какие-то там, политические или общественные решения, то это никогда не будет успешно. Он меня, если услышал, то не полностью, но я, по сути, блокировал любые попытки, которые были связаны с попытками втянуть нас в какие-то такие партийные или там, политические проекты. То есть мы во время выборных кампаний размещали тех клиентов, которые участвовали в политической кампании в России, размещали вне зависимости от идеологии, и в этом смысле были просто приоритетом по размещению, потому что были более качественными подрядчиками, чем все остальные. Но когда я понял, что Мердок это все-таки не слышит, более того, он в других бизнесах начал вести себя тоже достаточно жестко с точки зрения политики, я принял решение уйти из компании.
И пойти в политику.
И пойти в политику. И пойти в политику.
Закон об иностранных агентах. Это все Мердок виноват.
Закон об иностранных агентах касается некоммерческих организаций.
Я работал в бизнес-компании. Мы знаем, как уговор в том, что Сергей Железняк агент Ленина Запада. Это после этого.
Да, это было. Притом я рад, что Андрей со временем разобрался и понял, что это не так.
Давайте все-таки про ваши политические решения.
Давайте.
Я тогда начну сильно заранее. Ладно, написано про вас, что вы вступили в КПСС в 90-м году.
Да, это правда.
Как в 90-м
году? В 89-м году я вступил в кандидаты в члены КПСС, в 90-м
я вступил. Как вы приняли это решение? Скажите,
я был курсантом вышел в военно-морского политического училища, и у нас это была обязательная часть программы.
То есть это не
мог быть курсантом и выпускником Высшего морского политического училища, если ты не был
членом КПСС. Почему вы решили именно вот по политической линии пойти?
Это хороший вопрос. Я с детства так получилось.
Мечтали быть во флоте.
Во флоте, но при этом я всегда много занимался такой общественной активностью, начиная там с октябрятского возраста. Поэтому это мне было понятнее. Более того, есть вещь, которую мало кто знает из тех, кто не во флоте. У каждого офицера на корабле, кроме его прямой сферы ответственности, есть еще другая специальность, потому что если корабль находится в море и с кем-то что-то происходит, то восполнить комплект экипажа нельзя, поэтому ты должен знать и за себя, и за того парня. Так вот, у политработников в этом смысле была уникальная специализация. Мы получали профессиональное штурманское образование, то есть штурманы – это люди очень уважаемые на флоте. И кроме этого, еще кроме штурмана, ты получал еще один по выбору такой тип военно-учетной специальности, и это позволяло себя реализовывать совершенно в разных направлениях.
Это удобно.
Это удобно, конечно.
Вы использовали политику. Ужасно.
Стоп, пауза. Давайте сейчас прервемся на новости, потом вернемся в эту студию и про политические решения нашего гостя поговорим особенно внимательно. Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк. И мы продолжаем программу уже политическими вопросами.
Да, про политику. Мы разобрались, как вы принимали решение и как вообще вы с политикой решили связать свою жизнь. А дальше был бизнес, а потом опять началась политика. Вы в «Единую Россию» решили пойти так, по тем же принципам, как в КПСС и в замполиты, чтобы быть и штурманом, и всем на свете, или нет?
Всем на свете быть невозможно. В партию я вступил осознанно, потому что до этого несколько лет параллельно с бизнесом я, опять-таки, ввел большую общественную активность. Но она была такой вот в медиасфере больше, то есть я имел отношение к созданию там Союза ассоциаций медиаиндустрии, различных там гильдий и там объединений там профессиональных. И тогда я общался с разными политическими партиями и понял, что та команда, которая в тот момент была в «Единой России», она наиболее эффективная, наиболее трезвая и с трезвой точки зрения понимания, как нужно реализовывать программные цели. И я понимал, что даже вот я как общественник вот понимаю, что вот вместе с ними я реализую гораздо больше того, что я хочу в интересах моих участников этих ассоциаций, чем в любой другой партии. То есть ведь важно-то не шашечки, а ехать. Поэтому выбор был абсолютно таким трезвым, рациональным. И потом, когда через пару даже меньше, чем сейчас, пару лет. Мне предложили попробовать себя уже как бы напрямую, да, там, в списках, то я решил попробовать. Для меня это тоже был эксперимент. Но он не был тяжелым. Почему? Потому что я там человек состоявшийся. И в этом смысле как раз в чем был плюс того, скажем так, бизнеса, в котором я работал, потому что там не... Не то, что не приветствовались, а просто были там жестко запрещены, как бы там любые там левые там схемы, откаты, деньги и тому подобное. Поэтому у нас были белые зарплаты, у нас там все были уплачены налоги. И я когда пошел в политику,
не
у меня.
Все, но не сразу.
Не все.
Нет, это
все,
мы сейчас поговорим.
Сразу. Все,
нет,
не сразу,
да,
да.
Это, если хотите, об этом тоже можем поговорить, но это вот заблуждение, которое просто есть, его надо просто там разъяснить. Поэтому для меня это был эксперимент. Получится, получится. Не получится, я ничего не теряю. То есть я в любом случае как бы уходил в тот момент уже из компании. Более того, я рекомендовал тогда компании уже как бы, что называется, да, там, найти нового акционера, который там будет гораздо более понятен, для которого это будет именно так, финансовая инвестиция, то есть он не будет пытаться там как-то самореализоваться. Вот. И это, кстати, произошло. Это произошло там, уже там, года через три или, наверное, или четыре после того, как я ушел, и компания поменяла учредителей, теперь там учредитель банк ВТБ.
Сергей Иванович, давайте про решения, которые вы принимаете в качестве депутата Государственной Думы, когда вы принимаете это решение. Знаете, вот здесь на этом месте сидел ваш коллега Сергей Неверов, который сказал, что даже если вот у вас есть другое какое-то мнение, отличное от мнения партии, если вы вот внутри обсуждения в «Единой России» не сумели убедить, то вы обязаны поддержать это решение. Это так?
Это так. У нас проходят очень жаркие дискуссии перед тем, как выработать позиции по той или иной резонансной инициативе. Мы прекрасно понимаем, по каждой из инициатив, какой будет такой публичный отклик. И это, да, это принцип партийной дисциплины. То есть пока вырабатываются решения, пока обсуждаются разные варианты, чем более интересно это решение предложишь, тем лучше, чем более аргументированно заспоришь, тем лучше. Но когда решение уже принято, ты либо должен его поддерживать, даже если это не всегда твое решение, либо должен уходить.
Когда вы тоже тут еще говорили про действия политика, про решения, которые принимает политик, что нужно вот думать о людях, что нужно это слышать, когда вы лично вы, не партия «Единая Россия», лично вы принимали решение о запрете иностранного усыновления, о ком вы думали в этот момент на самом деле?
Я в это время думал о нескольких парах моих друзей, которые абсолютно мучительно бились в возможности усыновить детей и их под разными предлогами там, откладывали на потом, им не давали возможность нормально встречаться с детьми. Во-вторых, у меня так получилось, что у меня много многодетных знакомых, я очень хорошо понимаю, что там, где там есть, ну, там, там 3-4 ребенка, там и, в принципе, если позволяет такой психологический коллектив в семье и психологический климат в семье, то еще один ребенок – это не просто там как-то, да, там возможно, это даже очень хорошо. Вот. И я понимал в тот момент, что очень большая, серьезная часть иностранного усыновления – это, конечно, бизнес. Бизнес циничный, такой жесткий. И, к сожалению, ребенок вот в этих обстоятельствах, он такой, он заложник обстоятельств. Ему может повезти, а может не повезти. Почему мы принимали решение только в отношении Соединенных Штатов тогда? Потому что мы, понимая все сложности и скрытую повестку, которая была в международных усыновлениях, мы заключили с другими государствами такие соглашения международные, которые позволяли в любой момент иметь возможность встретиться с ребенком, там, выяснить, как у него дела, если есть какие-то проблемы вместе с соответствующими службами этого государства и нашими консульскими сотрудниками, там, принять меры, если там ребенку, да, там некомфортно, вплоть до отстаивания его интересов в суде. Вот в отношении США, к сожалению, это практика не сработала, потому что у нас было принято решение, ратифицировано на уровне межгосударственным, но оно оказалось никчемным, так как структура американского законодательства устроена таким образом, что если есть отличное от федерального законодательства штатов, то в принципе штата конкретного, то никакого возможного влияния со стороны федеральных властей США оказать невозможно на те иные решения, которые принимают на уровне штата.
Сергей Владимирович, принимая решение о судьбах детей, понимая, что это дети, вы все проверили? Вы лично, как человек, который принимал решение, просто послушали Астахова или правда проверили, что это не работает?
Вы знаете, во-первых, я просто это никогда не афиширую и не буду афишировать, потому что я считаю, что это неправильно делать пиар на детях. Но я очень хорошо знаю всю систему, которая связана с детьми, которые остались без родителей. И я знаю все минусы этой системы. Точно так же и... То есть я так трезво подхожу к этому вопросу, но я точно так же знаю и аспекты. Я не могу сказать, что я знаю их все, но даже того, что я знаю по усыновлению в другие страны, говорит о том, что нам, конечно, ни в коем случае нельзя рассматривать это как панацею. Потому что вот мы сегодня, сейчас прошу прощения, сегодня у нас там был эфир на там, другом канале, там задавали этот вопрос, типа, ну почему же, собственно говоря, если там у нас что-то не получается, не отдать? Дело в том, что отдав ребенка, ты не уходишь от ответственности за его судьбу. И если ты отдаешь, пытаясь избавиться от него внутренне, то это либо ты подонок, вот. Либо, соответственно, ты неадекватно воспринимаешь ситуацию.
Сергей Владимирович, а вот вы, лично вы, готовы нести за каждое принятое вами решение как депутата, за каждое свое голосование?
Я его несу.
Даже когда вы не согласны с партией, но вы все равно голосуете так, как требует партия?
Вы знаете, к счастью, у меня достаточно неплохо обстоят дела с возможностью убеждать моих коллег. И у меня получалось несколько раз в тех ситуациях, когда я видел риски, связанные с тем или иным решением, убедить моих коллег его изменить. Вот у нас просто в перерыве был разговор. Я не знаю, может быть, не надо его сейчас повторять, но вот я последовательно считаю, что не нужно отдельного закона для волонтерской деятельности, потому что странно в этом смысле пытаться командовать людьми, которые это делают добровольно, исходя из своего просто вот, ну, человеческого стремления. Им нужно помогать, но в этой помощи нужно делать ровно то, о чем они просят.
Смотрите, Сергей Владимирович, но не более того. Очень разные решения по вопросам, которые, по большому счету, очень близко друг к другу стоят. С одной стороны, вы против закона о волонтерах, вы думаете о людях и о тех людях, которые помогают другим. С другой стороны, вот эти все законы об иностранных агентах, хотя все говорят, что это уничтожение НКО, что это репрессивная машина, и что закроются организации, которые реально работают, и про детей. Эти решения, они лежат, в принципе, в одной плоскости.
Это неправда.
Общества.
Так, понимаете, какая
как
ситуация?
Как вы принимаете такие разные решения?
Объясню. Дело в том, что не существует какого-то универсального такого вот стандарта принятия решений. И нельзя в данном случае действовать по аналогии. Каждое решение должно и обсуждаться, и приниматься индивидуально. Вот я могу сказать, возвращаясь к международному установлению. Вот сейчас у нас очень серьезный выбор впереди предстоит. Это Франция. Потому что во Франции приняли решение об однополых браках с возможностью усыновления в однополые семьи. Нам придется пересматривать наши договоренности, международные соглашения с Францией, потому что мы точно не сможем давать детей на усыновление в однополые семьи.
Ну, так и...
И проблема в том, что достаточно сложно это... Нет, ну, во-первых, присматривать, чтобы не допускать усыновления в однополые семьи, потому что сейчас там это не прописано, потому что не существовало до этого в законодательстве Франции однополых семей. А, во-вторых, потому что есть большая вероятность, что будут... Понимая, что у нас в законодательстве будут введены запреты для усыновления для однополых семей, будут придумываться схемы, когда там, будут искусственно там, делать какие-то браки гетеросексуальные, потом, привозя уже ребенка во Францию, его, соответственно,
хотите совсем запретить Францию?
Это сейчас как раз дискуссия, которая у нас идет.
Ну вот, вы, если бы вам сейчас я надо было так, принять решение, да, вот, запрещать смотрите, или нет, какое бы решение вы приняли?
Я отвечаю. Если мы не найдем, вот, ну, на 100% нельзя говорить, но 99-процентное по уверенности решение, которое позволит жестко отсекать все, что связано с однополыми семьями, то есть если останется большой люфт для возможности, условно говоря, да, обмануть, да, закон, то тогда, возможно, придется полностью запрещать. Но я бы предложил, прежде чем как бы, принимать такое решение, как раз постараться найти юридическую возможность, тем более, что с Францией у нас с точки зрения международных соглашений очень такой серьезный опыт сотрудничества, и у них есть, в принципе, такое вот позитивное, конструктивное стремление найти решение, но его надо найти.
Давайте немного поговорим про Сергея Железняка, не депутата, а главу семьи. Решение отпустить обеих дочерей учиться далеко вообще из семьи. Как это вот так? При том, что они, в общем, ну, 9 класс, согласитесь, это еще маленькие дети.
Я вам скажу больше. Как? У вас устаревшие сведения, при том устаревшие даже на там, статус прошлого года. У меня 4 дочки. Вот из 3 дочек 3 старших учатся за границей. Младшая, она здесь, вот дома.
Как отец решает, что он отпускает за границу
ну,
дочерей?
Это не только решение отца, но и матери. Вопрос в том, что, может быть, это гены. Может быть, это вот особенность там, не знаю, многодетной семьи. Но дети очень самостоятельные. Вот у меня в семье, и они так вот с малых лет очень хорошо как бы вот, понимают, как жить, что делать. И для них сейчас это такой очень серьезный опыт. Я скажу честно, я переживал больше всего за третью дочку, потому что они учатся в разных местах. Они учатся в разных местах. И школу они себе выбирали сами. И поступали они туда сами, и сдавали экзамены сами, и сдавали
да, все тесты сами. Да, но все-таки решение отпустить, решение это решение отпустить,
конечно,
родителей.
Конечно, но в этом смысле я считаю, что ребенок, который вовремя понял, что такое самостоятельная жизнь, он гораздо более жизнеспособен, чем ребенок, который вот долгое время находится под опекой и под крылом родителей. Более того, в многодетной семье это достаточно сложно сделать, ну, потому что их всегда больше, чем твоих рук. Поэтому они изначально, вот они, с одной стороны, команда, и когда они учили, когда они были меньше и учились в одной школе, ну, ни один человек просто не смел к ним подойти и попытаться их задеть, потому что, ну, они такая, они команда, их несколько, они друг за друга всегда стоят горой, несмотря на то, что они девчонки. А второй аспект связан еще и с тем, что вот третья дочка, я просто могу сказать, почему я переживал, она, наверное, наименее из всех вот такая вот самостоятельная, человек очень творческий, очень ранимый, но для меня очень важно было, чтобы она как раз себя нашла. Вот, и надо было совмещать и учебу, и творчество. У нас так получилось. Мама, как бы, да, у нас переводчик, и поэтому у нас с детства есть несколько языков в семье. Мы даже не байлингва, мы там трайлингва и так далее. Но у старшей дочки сейчас 5 языков. И это тоже потенциал, который, я считаю, что необходимо реализовывать. При этом когда говорят ужас-ужас, собственно говоря, там семью куда-то там отправил, как бы нет, как раз семья как бы здесь, там они на учебе. Вот, более того, на каникулы они с удовольствием стремятся сюда, вот, потому что здесь дом. И я как человек, который получал образование в Швейцарии, в Японии, я там давал мастер-классы в разных странах Европы, я понимаю, что в этом смысле учеба – это очень интересная практика, это очень хороший жизненный опыт, но это не замена жизни. Поэтому мы везде всегда, в другой стороне, будем не своими. Мы там, как сказать, мы там мигранты. Даже если мы умные, толковые, образованные, мы все равно не они. Поэтому нужно реализовывать себя, конечно, в собственной стране. Но для этого использовать весь тот потенциал, который тебе, ну, дает возможность получить жизнь.
Сергей Владимирович, вот вы сейчас, рассказывая про семью и про принятие решения внутри семьи, как-то вот вы так очень разумно принимали решение, по крайней мере, из того, что вы говорите. Вы так или иначе являетесь пользователем интернета и видите реакцию людей, пользователей, общественных деятелей, писателей, ну и так далее, да, список можно продолжать до бесконечности, их реакции на те законы, проекты, которые вы планируете только принять. Вот вы как разумный человек, вам вот эти человеческие доводы, они вообще совершенно в цель не попадают? Или вы все-таки думаете об этом,
принимая решение? Я не понимаю, как можно об этом говорить непредметно. Вот давайте очень простой вам приведу пример. Изменения в Гражданский кодекс о средствах массовой информации.
Давайте.
Мы... Сколько там копий вокруг там, в информационном поле было сломано? Ну, просто ужас, наверное. Почему? Потому что ну, СМИ больше всего возбуждаются в тех ситуациях, когда это касается СМИ.
Ну, мы же СМИ.
Естественно. У нас на сегодня...
Главное, вам ведь нужно советоваться с профессиональным сообществом.
Естественно. Так вот, мы вместе с ним как раз, пока весь этот шел шум, мы спокойно посидели с экспертами, с специалистами, нашли оптимальные формулировки. Эти формулировки согласовали.
Вот вы в пятницу.
Естественно. Так, собственно говоря, это не потом. Это как раз результат нашей работы.
Или результаты этого шума.
Абсолютно не так. Потому что если вы посмотрите на то, ради чего шумели, и то, что приняли, то это совсем не одно и то же. Мы согласились по разумным предложениям, которые были. То есть, например, когда это порочащая информация, оставляем ответственность на ответчике, то есть на средства массовой информации. Но если это так называемая нейтральная ложь, то есть сложные сведения, которые не имеют характер порочащей информации, но тем не менее там, да, там затрагивают как-то вот, истца, то здесь уже истец должен доказывать, почему СМИ не правы.
Хорошо, с профессиональным сообществом, когда речь идет о законе о СМИ или поправках в Гражданский кодекс, это понятно.
По интернету давайте приведу
пример. А кого слушать, когда по детям принимаете решение?
По детям нужно слушать, ну, я сейчас такими крупными мазками, что называется, да, перечислю. Конечно, прежде всего, родительское сообщество. Кроме этого, конечно, нужно слушать...
Почему родительское?
Ну, потому что...
По усыновлению.
Те решения, которые мы принимаем, пользуются поддержкой более 2/3 наших граждан. И это абсолютно четко подтверждает то, что мы во всех резонансных законах проводим сначала очень серьезные... Ну, обсуждение и оценки последствий. То есть
сейчас
всегда есть...
закроют в ЦОМ с Левадой, и у вас будет 90% поддержки,
Сергей Владимирович. По поводу Левады...
Ну,
нет, это о чем? Я о правде, потому что выйдите за границы Садового кольца.
Вы повторяетесь.
Давайте.
Про Садовое кольцо нам
давайте.
Уже все говорили.
Я был в 80 регионах из 83. Я, ну, не скажу много, но достаточно... Бывал на Северном Кавказе в разные его времена. Я знаю достаточно неплохо Дальний Восток, Сибирь, Центральную Россию, Северо-Запад, Поволжье. Вот. В этом смысле только Урал чуть меньше, да, там мной вот, охвачен. Но я везде не парадно присутствует. То есть у меня там везде много знакомых, друзей, людей, с которыми мы общаемся. Я возглавляю такой союз общественных объединений «Народное большинство в России». У нас 130 общероссийских общественных объединений социальной направленности.
И все
они не политические. Они все против
установления. А давайте выйдем за третье кольцо, Сергей Владимирович, мы с вами увидим туберкулезных детей в детских домах.
Это правда.
Здесь у нас
это
за третьим
правда.
Кольцом,
это
за садовым кольцом.
Это правда. Но
и
я вам скажу еще более страшную вещь. Это можно встретить вот здесь, собственно говоря, там вот в соседнем переулке. То же самое.
Но за этих детей почему-то так рьяно не встают на минуте молчания.
Это разные проблемы. Каждая из проблем – проблема. Но нельзя их пытаться смешивать вместе.
Давайте к решениям вернемся. И вот еще какое решение я хотела бы от вас услышать. Почему вы поступаете так или не иначе? Или иначе? Когда вы выступаете как рупор, как человек, который высказывает политическую позицию по анатомии протеста, по другим вот именно таким именно политическим вещам, вы высказываете свое мнение?
Да.
Или это вот тоже
это мое мнение.
Партийное?
На самом деле, вот это одна из задач, которую я в том числе активно стараюсь продвигать среди моих коллег. Мы живем в достаточно быстром мире. Информационное общество, оно очень быстрое. Поэтому если ты по какому-то резонансному вопросу не занимаешь позицию, ты отдаешь вот, возможность формирования картины мира своему оппоненту. А для этого нужно не ждать, собственно говоря, чтобы посоветоваться да, там, с кем-то, а нужно, когда тебе звонят, ты должен отвечать и говорить свою позицию. Вот в этом смысле ваши коллеги подтвердят. У всех журналистов есть мой прямой мобильный телефон. И если я разбираюсь в этой теме, то я всегда скажу свою позицию. Более того, если мне необходимо там, каким-то образом подготовиться, мы договоримся, какую я беру, там, условно говоря, там, да, там, какую паузу, там, условно говоря, дайте мне 40 минут, я сейчас тогда как бы прочитаю этот материал, если я вдруг там, его не читал, я обязательно дам свою позицию.
То есть вы правда верите, что события 6 мая прошлого года на Болотной площади были срежиссированы из-за рубежа?
Смотрите, они точно были подготовлены и срежиссированы. Это вряд ли можно срежиссировать из-за рубежа, потому что это нужно знать нас, да, но то, что они могли финансироваться из-за рубежа для того, чтобы мотивировать тех людей, которые осознанно шли на провокации, конечно.
Решение приходится принимать в каких-то таких неожиданных ситуациях, там, типа выступления на съезде Союза журналистов, когда вас начинают захлопывать?
Вы знаете, в этом смысле очень простой совет. Это одна из таких интересных таких ситуаций. Вы посмотрите мое выступление на Союзе журналистов.
Полностью
оно есть выклад, в YouTube.
Да, оно было. Да.
Вот. Во-первых, там не было такого прямо захлопывания. На самом деле там была действительно подготовленная группа, которая там инициировала там хлопки, но это, во-первых, были далеко не все. Во-вторых, понятно, почему, собственно говоря, там поручению они действовали.
Вот в этот момент решение, правда?
Я вам скажу больше. Я, когда шел туда, я знал, что это будет. И меня мои товарищи отговаривали, не иди туда. Там, собственно говоря, это провокация.
Но вы решили все же идти.
Конечно, если я пообещал, надо идти.
А когда все это началось, решили уйти?
Нет, говорил 8 минут.
Я даже перебрал
регламент.
Вам даже сделали замечание.
Да, поэтому...
Ох, как жалко, что заканчивается время программы.
Ну, сейчас очень коротко. Над каким решением сомневаетесь сейчас?
Ух, я до сих пор не знаю, где мы проведем лето. Потому что я не знаю, когда у меня... Отпуск.
Отличное решение.
Спасибо большое. В разборе полета сегодня выступал Сергей Железняк. Спасибо всем, кто был с нами. Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева.
Счастливо.
Всем счастливо.